Глава 9. Проклятые земли. И вот Икинг со Стоиком и Гингардой отправились на восток и как-то удивительно быстро остались одни. Остальные члены команды охотников за янтарем казались мелкими крапинками на далеком горизонте. О, боги! Вот теперь стало по-настоящему жутко. Птицы не кричали над этими песками. Ни одна. Почему? Ну, должно быть, они чуяли опасность внизу. Страшно было нестись по пескам. Каждую минуту Икинг ожидал, что из-под колес неожиданно выскочит неведомая тварь и ухватит его за лодыжку, как в сказке Гингарды. И Гингарда тоже не добавляла спокойствия. Каждый раз, когда в песке что-то причмокивало, то ли вода уходила вглубь, то ли моллюск приоткрывал створки раковины, девочка рычала в ту сторону «Рррррр!» так громко, что Икинг едва не вываливался из буера. Моллюски, наверное, тоже пугались. Медвежий капюшон Гингарда надвинула так низко, что не видела, куда правит. Икинг ехал себе, ехал, а потом вдруг обнаруживал, что девочка укатила в другую сторону. Приходилось сворачивать, забирать ее и ставить снова на курс. Вскоре Стоик притормозил и начал высматривать янтарь. Икинг нагнулся, подцепил с очком с песка что-то блестящее и поднес к глазам. Нет, это вовсе не янтарь, просто большой осколок омарового панциря. Но мальчик бросил находку через плечо. Он вздохнул, устало оглядел булькающие пески вокруг, а то вдруг из них уже лезет что-то ужасное, и двинулся вперед. Прошло уже полчаса, а он нашел только 3 кусочка янтаря, и все малюсенькие, и ни один из них не был драконьим камнем. Внезапно его придавило безнадежной громадностью задача. «Как я могу во всей этой безбрежной пустыне песков отыскать один единственный камень?» — прошептал Икинг. «Ты должен все силы и помыслы отдавать своему геройскому походу», — говаривал один клык. Слова, безусловно, мудрые и правильные, но, честно говоря, несколько расплывчатые, и толку от них было немного. Икинг вздохнул и продолжил поиски. Продолжение складывалось весьма странное. Ему предстоит несколько часов торчать тут, в бесконечной пустыне красных песков вместе с отцом, а тот и не догадывался, что его сын рядом. «Давай, Икинг!» — ободряюще шепнул один клык из-за пазухи. «Поговори с папой. Скажи ему, кто ты такой и почему ты здесь. Расскажи ему о твоем геройском походе». «Не так-то это просто!» — шепнул в ответ Икинг. Он вспомнил, как толстопуз сказал Смаркале: «Мне стыдно, что я твой отец», и попытался выгнать из головы эту мысль. «Стоик ведь так не скажет. А вдруг скажет?» Икингу стало тошно от страха. «Сначала попробую узнать, что он думает. Просто проверю, не слишком ли он сердит на меня». Гингарда неподалеку рычала на ракушке и подбирала янтарь с очком на палке, которая была вдвое длиннее ее самой. Но Стоик рассматривал какую-то находку в паре шагов от Икинга. Икинг подъехал к нему сзади и произнес как можно небрежнее, якобы просто так, из праздного интереса. «Вождь Стоик, а ты правда отец Икинга кровожадного карасика третьего, ну, того мальчишки, которого ведьма ищет по всему Дикозападу?» Стоик бросил кусок янтаря через плечо и двинулся дальше, постоянно оглядывая песок вокруг себя, чтобы не пропустить ничего тревожного. Икинг плелся следом. «Почему вы, молодежь, все время задаете вопросы?» — проворчал Стоик обширный. Он закинул сачок, подобрал новый кусок янтаря, рассмотрел его и снова бросил через плечо.
«Ладно».
Голос Икинга дал петуха. Он вообще часто выкидывал такое в последнее время. «Я передумал. Не надо отвечать на мой вопрос». Но Стоику, похоже, самому надо было снять груз с души.
«Вот я в твоем возрасте никогда не задавал вопросов», — пророкотал бывший вождь. «Просто делал, что мне говорили, следовал традициям, держался варварского кодекса. Я шел путем своего отца. Он своего, и так все отцы до него».
5 минут они работали в мрачном молчании, выискивая янтарь.
«Я пытался воспитать сына в духе кодекса», — продолжил Стоик, — «хоть он и рос совсем на меня непохожим. Он все время что-то спрашивал». Стоик вздохнул и покачал головой. «Быть родителем не всегда легко. Конечно, делаешь все, что можешь, но...»
«Я понимаю, о чем он», — подумал Икинг, вспомнив о том, как трудно дрессировать беззубика.
«Поэтому, когда сын спросил, «Папа, если бы ты стал королем, ты бы освободил драконов?» Я дал ему правильный ответ. «Единственный ответ. Ответил, как подобает королю». «Освободить драконов? Ерунда! Это разрушит наш уклад жизни, весь мир, в котором мы выросли!» Стоик недоверчиво покачал головой. «И что сделал мой сын Экинг?» «Он отверг мой ответ и одолел меня в поединке. И, перешагнув через собственного отца, потребовал свободы драконам от своего имени».
Стоик так размахивал руками и гнал буйр так быстро, что Экингу стоило большого труда не отставать.
«И смотри, что вышло! Весь архипелаг в огне. Моя честь, моя репутация уничтожены. Корабли, на которых я ходил, обратились в пепел, трон вождя утрачен. Все наши деревни сожжены, Ярогнев бушует, старый порядок разрушен. Мир погрузился в войну. И все... все...» Твердо произнес Стоик, остановившись и посмотрев Экингу прямо в глаза. «И все из-за моего сына, Экинга, и его вопросов». Молчание.
«Можно ли меня винить, если я сердит на сына?»
Экинг ничего не сказал. Просто поехал вперед, совершенно несчастный.
«Все хорошо?» — прошептал один клык с надеждой.
Он толком не слышал разговора сквозь безрукавку и шум ветра. Нет, все было плохо. Отец винит Экинга во всем, отец никогда его не простит. Ему стыдно, что Экинг его сын.
«И все же?» — произнес Стоик, глядя вдаль.
«И все же?»
Вновь повисло молчание, очень-очень долгое.
«Если бы сейчас меня спросили, освобожу ли я драконов, став королем, я, может быть, ответил бы и по-другому», — сказал наконец Стоик. «Странное дело, но, побыв какое-то время в шкуре раба, я стал несколько иначе относиться к рабству».
Он медленно двинулся вперед.
«И теперь я спрашиваю себя, какое же мужество понадобилось моему сыну, чтобы задать мне тот вопрос? Может, он поступил правильно, что спросил меня? И даже, может быть, его вопрос стоил потери мира? Так что я отвечу на твой вопрос, Дубильсон. Да, я отец Экинга, кровожадного карасика третьего, и, вопреки всему, я надеюсь, что он жив и здоров, и я горжусь тем, что я его отец», — сказал Стоик обширный. «Пусть я не всегда согласен с его вопросами, и не знаю, стоило ли ради них разрушать мир, который я любил».
Экинг впервые услышал от отца такую длинную речь. А ведь Стоик не знал, что разговаривает с сыном. Впервые за год у Экинга в сердце затеплилась крохотный огонек надежды. «Неужели отец сказал, что может простить меня, и даже готов поверить, что я поступил правильно?» Это была одна из самых трогательных и важных минут в жизни Экинга. И ничего удивительного, что он оказался в эту минуту с повязкой на глазу, большой фальшивой бородавкой на носу и намазанной вонючей мазью. У него вечно все не так складывалось. Экинг хотел что-то сказать, снять повязку и бородавку, открыться. Но тут одновременно произошли два события, да такие, что все его планы пошли прахом.
Ту-ру-ру-ру-ру-ру!
Донесся очень далекий звук рога.
«Рррр!» — зарычал от удивления Гингарда.
Над горизонтом, там, где находилась тюрьма «Черное сердце», взлетела в воздух одна из взрывчатых штуковин. Сигнал, что пора возвращаться, пока не начался прилив. Одновременно песок под буйром Экинга просел, и буйр опрокинулся в углубление. Экинг глянул туда, испугался увиденного и окликнул Стоика.
«Па... то есть Стоик обширный... а не пора ли нам обратно двигаться в черное сердце?»
Он торопливо поднял буйр и развернул его, и как можно быстрее покатил в сторону тюрьмы.
Хвала Тору, Беззубок и Гангарда не видели этого.
Стоик приставил ладонь козырьком к глазам, высматривая мерцание прилива на горизонте.
«Да, надо шевелиться», — кивнул он.
Янтаря они набрали, завались, но драконьего камня не нашли. Однако в тюрьму следовало вернуться до прилива. Они неслись во всю прыть, и вскоре остальные охотники за янтарем примкнули к ним. Все споры работали шестами, развивая поразительную скорость на мокрых скользких песках. Их подгонял страх, никому не хотелось, чтобы прилив их накрыл. Остановились они только подобрать сморкалу, хотя он этого, конечно, и не заслуживал. Мы оставили мордоворота совершенно одного в восточных песках, помните? Оставили подумать.
Ну, он много передумал за эти 2 часа, и то, о чем он думал, убедило его, что никто не вернется его спасать.
Он бежал обратно по илистому песку, прекрасно сознавая безнадежность затеи. Как бы он ни старался, ему никогда не обогнать прилив. Это под силу только буеру. На него 3 раза нападали безмозглые ногодеры и 2 раза мелкие бешники, от которых пришлось отбиваться в одиночку. Так что, когда он наконец увидел буера, возвращающийся подобрать его, то заплакал от облегчения. Экинг ни разу не видел, чтобы Сморкало плакал, даже не верил, что такое возможно. Толстопус и Плевака остановились по обе стороны от рыдающего, обессилевшего вождя.
«Сегодняшний урок, — сказал Плевака, — заключается в следующем. Ты ничем не заслужил нашего возвращения и спасения, Сморкало, вообще ничем. Но мы все равно тебя спасем. Потому что, возможно, только возможно, в будущем ты сделаешь что-нибудь хорошее».
Сморкало не ответил. 2 воинов уравновесили мордоворота между своими буерами, чтобы он не так сильно их замедлял, и помчались в сторону тюрьмы. Они рисковали ради Сморкалы жизнью, за его тяжести буера двигались медленнее. Остальные рабы уже вернулись в тюрьму и с тревогой смотрели на восток, откуда надвигался прилив, ведь охотники за янтарем еще не вернулись. Наконец они заметили охотников за янтарем на горизонте, несущихся на перегонки с приливом, и приветственно заорали. Один за другим охотники влетели в ворота так быстро, что лишь с трудом смогли затормозить во дворе. Плевака, Толстопус и Сморкало добрались последними, и у самых стен прилив догнал их и подхватил буера. Волна буквально внесла их на стену, с грохотом расплескавшись по ней. Там, где был красный песок, теперь, насколько хватает глаз, плескалась вода. Однако усвоил ли Сморкало урок? Поживем, увидим. Он не рассказал Элвину и ведьме о бунте и предательстве, как грозился утром. Возможно, это было мудро с его стороны, ибо король с его ужасной маменькой были не в настроении выслушивать жалобы. Ведьмы и Элвин расхаживали взад-вперед по двору с плетками в руках, осматривая каждый буер, возвращающийся с поиска, визжали от разочарования, каждый раз не обнаружив драконьего камня. «Где оно? Где оно? Где оно? Где оно? Где оно?» — шипела ведьма, бросаясь к каждому буеру с алчной яростью, вываливая содержимое корзин на песок. «Я не понимаю, Элвин. Я видела его во сне. Кости сказали мне. В ближайшие несколько дней камень будет у меня в руках». «Завтра вы снова отправитесь в проклятые земли», — завизжала ведьма. «И без сокровища можете не возвращаться».
Топая за остальными рабами в спальню-темницу, Экинг печально думал о том, что его изначальный план пошел прахом. Что он собирался сделать? Проскользнуть внутрь, вызволить рыбьенога и отца, найти камень и тайком вернуться обратно.
Да, это оказалось гораздо труднее, чем я думал. Его охватила лютая тоска. Никогда он не найдет ни камня, ни бедного рыбьенога. Он пленник янтарных рабовладений. Оставалось только продолжить поиски. Хотя никогда еще он так не боялся, как теперь, когда знал, какие жуткие опасности таятся там, в янтарных песках. Потому что Экинг не рассказывал о Гингарде и Стойку Обширному об одном маленьком, но важном наблюдении. Не рассказал даже один Клыку. Там, в песках, когда протрубил рог и зарычал Гингарда, его буер перевернулся. Экинг посмотрел вниз и понял, что углубление в песке было на самом деле следом гигантского дракона. И, подняв взгляд, он уловил краем глаза нечто столь невероятное, что оно просто не могло существовать. Из песка выглядывала гигантская драконья лапа, а на конце каждого когтистого пальца торчал злой драконий глаз, наблюдающий, выжидающий. Экинг никогда не видел ничего похожего на эту драконью лапу. Она была ужасна до невозможности, словно оживший кошмар. Он не рассказал Эгенгарде, чтобы не подрывать дух.